Глава четвертая. Он сознавал, что он в сумасшедшем доме. Он сознавал даже, что он болен. Иногда, как в первую ночь, он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения, чувствуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений – в ночной тишине и полусвете, может быть, слабая работа мозга, только что проснувшегося человека, делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день. Вместе со светом и пробуждением жизни в больнице его снова волною охватывали впечатления. Больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странною смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде и о котором слыхал или читал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые, и мертвые. Тут были знаменитые, сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда за тем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей, видел в вещах всю их историю. Большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого. Здание, действительно построенное довольно давно, он считал постройкой Петра Великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху Полтавской битвы. Он прочел это на стенах, на обвалившейся штукатурке, на кусках кирпича и изразцов, находимых им в саду. Вся история дома и сада была написана на них. Он населил маленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце, выходившие из ее подвала в уголок сада, видя в неровном отражении света в старом, радужном и грязном стекле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах. Между тем наступила ясная, хорошая погода. Больные целые дни проводили на воздухе, в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех сколько-нибудь способных к труду. Целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. Угол сада зарос густым вишняком, вдоль него тянулись аллеи из вязов, посредине на небольшой искусственной горке был разведен самый красивый цветник во всем саду. Яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним, и можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках, высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы. Он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенную яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь. Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступень крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два. Случайно они росли отдельно от других и на невыполтом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их. Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сторож, и давал каждому из них толстый белый, вязанный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе. Но больной, само собой разумеется, придавал этому красному кресту особое, таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче. «Он побеждает», — сказал больной. «Но мы посмотрим». И он сошел с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание. Голова его закружилась, он сделал последнее, отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его. «Нельзя рвать», — сказал старик-хохол, — «и на грядку не ходи. Тут много вас, сумасшедших, найдется. Каждый по цветку весь сад разнесут», — убедительно сказал он, все держа его за плечо. Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. «О, несчастные!» — думал он. «Вы не видите. Вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало, я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно?» Он гулял по саду до самого вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим, и к концу дня еще более убедился, что все готово, как он сказал сам себе. «Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой чудной красоте». Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой, потемневшей, уже начинавшей роситься траве точно два красных уголька. Тогда больной отстал от толпы и, став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие и росистые листья коснулись его тела, он побледнел, как смерть, и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу. В больнице зажгли лампы. В ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели, кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам. Больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом. Казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанные на ней растения. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. «Не подходите! Не подходите!» — кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимания. И он ходил все скорее и скорее, делал шаги все больше и больше, ходил час, два с каким-то остервенением. «Я утомлю тебя, я задушу тебя», — глухо и злобно говорил он. Иногда он скрежетал зубами. В столовую подали ужинать. На большие столы без скатертей поставили по нескольку деревянных, крашеных и золоченых мисок с жидкую пшенную кашицею. Больные уселись на лавки, им роздали по ломтю черного хлеба. Ели деревянными ложками человек по 8 из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую. «Позвольте мне сесть здесь», — сказал он надзирателю. «Разве вы не ужинали?» — спросил надзиратель, разливая добавочные порции каши в миски. «Я очень голоден, и мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище. Вы знаете, что я совсем не сплю».
«Кушайте, милые, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба».
Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши.
«Ну, довольно, довольно», — сказал, наконец, надзиратель, когда все кончили ужинать.
А наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держа за грудь.
«Объедитесь».
«Эх, если б вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил!» «Прощайте, Николай Николаевич», — сказал больной, вставая из-за стола и крепко сжимая руку надзирателя. «Прощайте!»
«Куда же вы?» —
спросил с улыбкой надзиратель. «Я? Никуда. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту». И он еще раз крепко пожал руку надзирателю. Голос его дрожал. На глазах выступили слезы.
«Успокойтесь, милый, успокойтесь», — отвечал надзиратель. «К чему такие мрачные мысли? Подите, лягте, да засните хорошенько. Вам больше спать следует. Если будете спать хорошо, скоро и поправитесь».
Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате. Он дрожал, как в лихорадке, и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслыханно смертельным ядом.